Завтра Пейсах Шени у нас.
Сегодня вечером.
Сегодня вечером начинается Пейсах Шени. Просто общие слова, никаких души. Никаких новых вещей не должно быть, по идее. Что такое Пейсах Шени? Чем он отличается, кроме того, что принято, тоже непонятно откуда принято, что мы не говорим в него Тахну. Женщины обычно все время не говорят Тахну, соответственно, в чем будет разница? В том, что во время Берхат Амазон считается Ширамалот перед Берхат Амазон. Больше никакой разницы не будет. Что такое Пейсах Шени? Во время Байдамикдаша человек, который находился в дороге, где-то далеко, и человек, который был Таме, и не смог по этим двум причинам, принести корбан, жертвоприношение Пейсаха, то у него есть мицва Пейсах Шени через месяц после Пейсаха принести пасхальную жертву. Это ташлумин, который он делает, машлим, корбан Пейсах, и тогда он не получает карета. Человек, который не принес корбан Пейсах, он получает карет. Человек, который был в дороге, или человек, который был таме, в ритуальной нечистоте, он должен ашлим Пейсах, Пейсах Шени, тогда у него нет карета. Те деним, которые есть диней Пейсаха. Теперь здесь есть два вопроса. Первый вопрос начнем с того, что человек, который находится в дороге, он может через месяц сюда шлим корбан Пейсах. Почему это называется онус? Почему называется анус? Почему он не хаяв прийти в Иерушалаим и принести в Пейсах в обычный 14-го Нисана, когда все приносят? Почему человек, который находится за пределами Иерушалаима, не обязан? То есть в чем возникает здесь вопрос? Вопрос, что такое онус? Что такое насилие? Человек, который насильно лишен был возможности сделать какую-то мицву. Когда на человека падает динонос, он за две недели до Пейсаха не знал, что через две недели будет Пейсах. Он не мог подойти и принести корбан. Тора разрешает ему. Он называет его анусом и говорит, что он может принести его через месяц. Понимаете вопрос? Какой гедер, какое определение того, что такое анус? Этот вопрос может возникнуть не только в Пейсахе, но может возникнуть где угодно. Я не предлагаю вам не лесу галоху лымайсу, не делать самим галоху, если такой вопрос возникнет, но просто знать, что такой вопрос возникает. Например, человек, который перед Рожашона собирается за два дня до Рожашона поехать к родственникам в Россию, в деревню Крюково, если есть такая деревня. И там, скорее всего, у вас ни у кого не будет возможности услышать шафар в Рожашона. Мне почему-то кажется, что там нет меня, и не будет шафара. Можно ли ехать туда или нет? За какое время до Рожашона нельзя или можно все время? В эрех Рожашона можно полететь, самолеты регулярно летают и так далее. Понимаете вопрос? Я знаю историю в 80-х годах, когда какой-то братцовский хасид хотел поехать на Рожашон в Умань, и он боялся, что его не пропустят, если он будет шафаром, и он поехал туда без шафара. У него была возможность, оказалось, в Рожашоне, он в Киеве получил шафар и протрубил в себе в шафар. Но, тем не менее, он ехал, и Шейла, он имел право это делать или нет. Или он будет все в состоянии онуса. А в один из годов, когда я летал в Россию, мне было предложено полететь в Россию до Суккота обязательно. Я отказался, неважно. Имел ли я право до Суккота лететь в Россию? Потому что я знаю, что через две недели после того, как я прилечу туда, у меня не будет возможности спать в Сукке. Или ничего страшного. Сегодня нету Суккота, я лечу. А то, что будет через две недели, я буду онус, нету Сукки, ничего страшного. Где гедер этого онуса? Как бы мы сказали, если бы не было паршат Пейсах Шени? Мы, наверное, бы сказали все коллективно, что понятно, что человек должен заранее подумать на эту тему. Пейсах Шени – это некоторая кушья. Трудность довольно большая, потому что человек знает, что будет Пейсах, он находится в дороге, он потер от Пейсаха и имеет право принести его в... Батума – это он из Гамор, он ничего не может сделать. Он шел по дороге, вдруг выяснилось, что он прошел по могиле. Там и шел по дороге, не задумываясь над чем, пнул что-то, оказалось, что это дохлая крыса. Беседер, он там и так далее. Есть несколько вариантов, когда он там. Беседер. Это онес, тут ничего нельзя сделать. Но есть вещи, которые не являются лихойра онеса. И тем не менее, Тора это разрешает. Давайте перескачем немножечко. Шивот. Лайла Шивот. Вы будете спать или не будете спать? Потому что никогда в жизни. Почему, собственно, не поспать, я не знаю, но вы не будете спать. Будете сидеть и всю Тору учить. Всю ночь учить Тору.
Не обязаны.
Совершенно не обязаны. Мужчины тоже не обязаны, так по большому секрету. Мингак. Откуда взялся этот мингак учить Тору сюда, всю ночь живота?
Потому что мы получали Тору, чтобы не
ночью?
Чтобы не
потому что утром, когда был день Каббала Тора, мы проспали, и Всевышнему пришлось нас разбудить звуком шафара и так далее, чтобы искупить эту Авейру, что мы Лихойра. Человек лег спать, а утром не проснулся. Это онос.
Он уже знал, что утром
не
проснулся.
Ну, не проснулся.
Ну, не проснулся.
Я вам сейчас больше вопрос задам. Совсем сложный вопрос. Есть, вы, некоторые из вас живут в общежитии, а некоторые живут дома, и в той и в другой варианте возможен этот вопрос. Давайте для примера разберем общежитие. В общежитии живут две девушки, Сара и Хая. Сара легла спать. Хая смотрит на часы, через 15 минут Минха, Созман Минхи, Шки. Она знает, что, что Сара не помолилась. Она должна ее будить или нет? Или Хая сейчас, ну, она все спит спокойно, нормально. Она Птурат Мисвод, потому что она спит. Ничего плохого не делает. Лошингору не говорит. Замечательное времяпрепровождение. Надо ее будить, чтобы она помолилась Минха, или она Ануса? Она не попросила, но она забыла попросить. Она была уставшая после ночной работы и заснула, я не знаю, могут быть варианты. Нужно это будить или нет? И следующий вариант, который дома очень часто встречается, особенно у людей моего возраста. Я прихожу в шахрис и обнаруживаю в каникулы, что один из моих сыновей сладко спит. И ни в каком шахрисе еще не мечтал. Осталось 15 минут до Созман Крият Шма. Я хаяк его будить или нет? Это стандартный вопрос. Или он поту? Почему да? Лихойра, я бы сказал, что да. Чем это отличается от проблемы, которая случилась в Пейсах-Шейне, когда люди, которые находились в дороге, они не подумали о том, что можно не находиться в дороге за неделю до этого или за день до этого. Они не пришли. Вы знаете, сколько расстояние нахождения в дороге? Что такое в дороге? Человек, который Поттер от Пейсах-Ришен и Хая в Пейсах-Шейне. Что такое эта дорога? Это расстояние до сегодняшнего Кириат-Сейфера. Человек, который находится в Мадиине, там, где сегодня Кириат-Сейфер, он Поттер. От приношения Корбан Пейсов. Сколько даже во время Гемора было проехать от Кириат-Сейфера до Иерусалима? Это грубо 25-30 километров до Иерушалайма. На лошади это проехать один день меньше. Не такая большая проблема. Он поту. У него нет никакой сибы там находиться. Но он не приехал в Иерушалайм, он поту. Вопрос, который очень непростой. У меня нет ответа на этот вопрос. Я просто вам говорю, что этот вопрос очень непростой. Я знаю, что Рав Шлома Залман пасак, что не обязательно будить на Минху. Рав Шлома Залман пасак. Пасак я не понимаю. Человек анус сейчас. Он не обязательно. Про Кириат Шма он это не писал. Давка про Минху этот пасак был. Я не понимаю ответа на этот вопрос. Не знаю. У меня нет ответа. Но, по крайней мере, поделиться вопросом я могу. Теперь вопрос такой. Это все продолжение одного и того же вопроса. Это немножко галахическое, но немножечко... Я не предлагаю вам лесок галаху или спорить с кем-то на эту тему, потому что здесь ответ очень непростой. Вопрос такой. Хафец Хаиму был этот вопрос задан в царской армии. Знаете, что Хафец Хаим писал специальную книгу? Кто такой Хафец Хаим, знаете, я надеюсь. Он писал книгу специально для солдат царской армии, канонистов. Канонисты их звали, да? Канонистов. Которых были кантонисты. Вот. Я помню, что я вижу, что я что-то неправильно говорю. Кантонисты. У которых было куча вопросов, где нельзя было просто лыгахмер. Как мы сегодня многие вопросы делаем, мы не знаем, что мы махмерим. Там это было невозможно сделать. Есть книга «Галахот», написанная для кантонистов, которая называется «Махане Исраэль». Кроме Хафец Хаима, его книги про Мишну Брур и по Галахе, есть еще такая книга. Там все псаки – это самое бодиаветное, что можно придумать. Невозможно более бодиаветное. Все, что можно облегчить, он там и облегчил. Старался, во всяком случае. Там есть такая шила. Солдату еврейскому дают отпуск. Он может ее взять завтра в шаббат. Это первый вариант. И может его взять через две недели, когда будет шаббат Рош ха-Шана. Что ему делать?
Руку.
Сутки. В Рош ха-Шана, если он успеет шаббат, он соблюдает и Рош ха-Шана, и шаббат. Если он возьмет шаббат, он соблюдает только шаббат. Первый вопрос. Второй вопрос. Ему дают отпуск в среду. Он может договориться отодвинуть его до шаббата. Но если он в среду не уходит в отпуск, он не наденет тфилин. Не сможет надеть тфилин. Сегодня среда. Ему сегодня говорят, с сегодняшнего дня ты можешь выйти на один день отпуска. Или выйти в шаббат, тогда он тфилин не будет надевать, но будет соблюдать шаббат. Что ему делать? На оба вопроса Хафец Хаим пасак привел... Нет, привел Шиварат База, что брать в ближайший день отпуск. В ближайший день. Перед тобой мицва тфилин. Ты не анус, тебя никто не заставляет нарушить эту мицву. Ты не можешь ее выполнить по разрешению офицера. Значит, ты обязан ее выполнить. В шаббат ты будешь анус. Все. Онус. Ты не виноват. Так пасак Хафец Хаим. То же самое с шаббатом Рош ха-Шана. Хаодом на него халек, это махлокис. Не просто такой пасак. Но тем не менее, Хафец Хаим так пасак лагалоха. Таким образом, мы видим, что дин онус, он становится немножко иначе видный перед нами. Дин онус состоит халь в тот момент, когда есть хьюф мицва. Если у меня нет обязанности делать мицву, а через неделю будет этот мицва, то то, что я сейчас не ввожу себя в состояние, когда я смогу его исполнить, я оставляю санус в тот момент. Понятно, что локотхила надо стараться иначе, но тем не менее. Поэтому человек, который находится в дороге, у него какие-то затруднения, не очень серьезные. Речь не идет о пикуах, нефиш и так далее. Но он не смог прийти в Иерушалаим за день-два до этого. Он не вышел из дома, то у него остался хиюв пейсах шени, и он не нарушил пейсах ришон, он не получает карту. Если отодвигаю намеренно, то есть... Надо на примерах, здесь трудно.
Если я намеренно знаю, что вот будет Рошашана, я еду в дорогу, тогда меня это не отсутствует. Это не он считается.
О, здесь это более сложный вопрос. Я не знаю точно. Ваш что знает, это не он считается. Шила, сколько дней до Рошашана? Логолоха 30 дней. 30 дней. Учится это из Пейсаха тоже. Человек, который находится за 30 дней до Пейсаха, находится в доме. И ему надо, он знает, что ему надо выйти в дорогу. Если он выходит месяц до Пейсаха и не сделал бдикат хамец, ничего страшного. Если он знает, что он выйдет, а в Пейсах не будет дома, и за 2 недели до Пейсаха он выходит, он хаяв сделал бдикат хамец. Это уже не онес. То есть в течение 30 дней человек должен готовиться к этому дню, и, соответственно, это будет не онес, если он ввел себя в это состояние. Больше, чем месяц, если он уехал за месяц до Рожашона в деревню Крюково, и там не будет слушать шафар, то он не обязан был готовиться к Рожашоне, и это онес. То же самое с Пейсахом. Поэтому галахот Пейсахшени, человек хаяв в Пейсахшени, даже если не было ничего такого страшного, но не позаботился заранее о Пейсах Ришен и был в дороге, тем не менее на него хальхиев Пейсахшени.
Теперь... Извините, еще вопрос. А если человек едет и он как бы планирует, что он вернется из Опи Крошишена, предложит какие-то обстоятельства от него независящие?
То это он из Гамура, и он не хаяв возвращаться и так далее. Это он из Гамура, он нехай возвращается. Понятно, что каждый раз, когда будет вопрос, вы зададите вопрос Лумайса. Но просто, чтобы вопрос был, чтобы вы понимали, что это вопрос не всегда такой. Желательно такой вопрос задавать человеку, который может ответить на этот вопрос, потому что эти вещи достаточно сложные. Я обратил внимание, что у вас во время уроков регулярно звонят телефоны. Я это сегодня успел выключить. Значит, у вас будет возможность по телефону позвонить и задать вопрос. 100 лет назад это действительно была проблемой. Действительно была проблема. Сегодня эта проблема выеденного яйца не стоит. Надо заранее иметь с собой номер телефона. Как говорил Рав Мойше Файнштейн, молодым начинающим рабоним, что вам надо, когда вы получаете смиху, вам надо знать несколько вещей. Иметь календарь, чтобы знать, когда праздники. Разбираться в цветах для ответов по нити и знать мой номер телефона. Телефон. Несколько вещей, которые иначе... Календарь на самом деле уже не обязательно. Но просто, чтобы не отвлекать его по быстрякам. Дерех агав, там, когда Рав Мойше Файнштейн умер, через некоторое время после этого кто-то подходил к телефону из его сыновей. В эрев шаббат раздался телефонный звонок, и оказалась старушка, которая спросила его, когда зажигаются свечи. Выяснилось, что уже лет 20 на каждый раз перед шаббатом звонит выяснять у него, когда зажигаются свечи. Он отвечал ей время гадлокатного. Она на себя не полагалась, она... Календарь не могла посмотреть. Она спрашивала, Рав Мойше Файнштейна хватало терпения и так далее. Отвечать на этот вопрос. Но все-таки я рекомендовал календарь для рабоним иметь, для остальных нет. И знать его номер телефона. То это действительно достаточно важная вещь. Но кроме этого, есть еще одна вещь, которая особенно у женщин. Человек, который сидит и учится целый день, он может никогда не будет знать галаху. Это запросто. Но тем не менее он поймет, что где-то есть намек на вопрос. У него все-таки есть у женщины, это тяжелее. Поэтому я хотел, чтобы вы знали, что эта тема очень непростая. И когда есть онес, когда нет, Пейсах Шени это просто макор этого, источник этих вещей. Здесь очень часто есть вопрос. Далеко не всегда мы хаевим, далеко не всегда мы ктурим. Понятно, что локотхила надо постараться привести в состояние, когда нет онеса. Примером того швоес. Выпаштус, Амисраэль был потур. Он проспал, ничего такого страшного, он лег спать, имел полное право спать. Проспал, ничего страшного. Несмотря на это, на протяжении всех этих поколений мы мехаприм это тем, что мы не ложимся спать в Лайла Шивот. Отсюда родился этот Мингак, так приводит Маген Авраам. Раши нету такого, но Маген Авраам приводит это из какого-то Мидраша. То, тем не менее, такое есть. Теперь еще один вопрос по Пейсаху. Я не знаю, ответить его или нет, но попробуйте ответить. Если бы Израиль решим... В течение ближайших 15-20 минут будет построен Байдамикдаш и придет Машех. Поисрада Шем, все возможно. Третий храм построен, приходит Машех. Мы должны приносить Пейсах Шени или нет? Кто приносит Пейсах Шени? Другими словами. Те, кто не принесли в первый. Мы не принесли в первый, я так думаю, что никто из нас не принес. Если сегодня будет построен Байдамикдаш, еще возможный вариант. И не надаем, а прямо. Мы должны приносить Пейсах Шени или нет? Нет. Если Рохан находится в Итума, то не должны. Мы можем Бетума принести. Все, Рохан. А сегодня Рохан, Бетума, Мэтт, Вадай находится. Поэтому с этим проблемы нет. Должны или нет? Надо знать, что нам делать. Этот вопрос был задан одному из охроним. Я не помню сейчас кому. И он привел Раю. Того, что не должны. Доказательство. Из пасхальной Агады, которую вы все тоже знаете. Окончив пасхальную Агаду, мы молимся Всевышнему о том, что мы принесли Корбан Пейсах, и говорим Лошана Аба Берушалаем. Почему не говорим Лошана Азот? Лошана Азот Берушалаем, надо было бы сказать. То есть, согласно этому, мы не должны приносить Пейсах Шени. Лымайса, это Харон забыл Ирушалми. Есть Ирушалми Мифураш, это Махлокис Раби Иуда и Раби Йоси. В Ирушалме, в пятом перике, по-моему. Есть Махлокис Раби Иуда и Раби Йоси. Безманейну, когда весь Цибур не принес Пейсах Ришен, потому что не было Бейт-Мигдаша. Если будет построен Бейт-Мигдаш между первым и вторым Пейсахом, будем ли мы приносить Корбан Пейсах? Это Махлокис Раби Иуда и Раби Йоси. Лоихшита, Багемора, нету Шитуты. Но, тем не менее, такой вариант возможен. По Раби Иуде нам надо будет приносить Корбан Пейсах, если сегодня Бемирабный Мейну будет построить Бейт-Мигдаш. Надо ли его строить нам, или он Ерет Мин Нешамаем, это еще один Махлокис. Рав Шитот говорят, что он будет Ерет Мин Нешамаем. Окей. Какие-нибудь еще вопросы на эту тему есть? Если нет, то будем про Лагбалага. Я решил разделить на две темы просто, потому что Лагбаумер тоже уже скоро. Когда Лагбаумер? В этот четверг вечером Лагбаумер. Что мы знаем про Лагбаумер, за исключением того, что надо жечь кострик? Можно. О, иногда я забыл. Свадьбу делать. Что-то связано с Барковой.
С Яковом.
С чем?
С Яковом.
С Яковом? Конечно. А что, чем это связано с Яковом?
Я же еще не помню, ради прочего.
А?
Ему 33 года, которого ему не хватило до 180 лет.
Пшада Пашут, что такое Лагбаумер? Это Барайта, которая говорит нам, Барайта в трактате Егомес говорит, что 12 тысяч хеврус пар было учеников у Раби Акива, и все они умерли между 24 тысячи человек, которые умерли между Пейсахом и Ацеретом, между Пейсахом и Шивотом. И эпидемия, которая была болезнью, которая называется Аскара. Я точно не знаю, что это за болезнь. Какая-то болезнь, по описанию, немножко напоминающая дифтерию. В основном детская, но у них у всех была эта болезнь, от которой они умерли. И вся эта эпидемия прекратилась, закончилась в Лагбаумере. Поэтому до Лагбаумера у нас вода и траур, после Лагбаумера у нас есть разный мингагим. Потому что часть из этих учеников умерла и после Лагбаумера тоже, поскольку они уже заболели до Лагбаумера. Те, кто не заболели, болезнь прекратилась, заболевание прекратилось в Лагбауме. Это все, что в общем рассказывается в этой геморе, в этой барайте, и это то, почему есть дни траура. Еще Лагбаумер, да.
А эти те, которые заболели до Лагбаумера?
Или... Они могли умереть и после тоже.
Они вошли все, они входят все 24 тысячи?
Да, 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 это те же. Всего было 24 тысячи, они все умерли. Они все заразились до Лагбаумера, а умерли некоторое количество чуть после. Но Лемайса все умерли в один год. И Тора была Шимыма, как мы в прошлый раз обсуждали, что Торы не осталось. До тех пор весь Алам был Мишамэм, весь мир был, находился в пустоте. До тех пор, пока Раби Акива не встретился с пяти учениками Шебедро на юге. Раби Шимон, Раби Иуда, Раби Йоси, Раби Лезер, Раби Мейер. И они возродили всю Тору. Вся Тора идет от учеников Раби Акива, которые были. Теперь... Гемора говорит, это Гемора вы наверняка тоже знаете, но, наверное, все равно надо Лисакем в двух словах. Гемора в трактате Шаббат говорит о том, что сидели как-то три человека, Раби Шимон, Раби... Гемора исчезла. Сидели как-то несколько человек и обсуждали, что такое Рим. Обсуждали, что такое Рим. Кто эти люди? Раби Иуда, Раби Лезер, Бараби Йоси, Раби Шимон. Три человека. Внишла Шейла Бифнейхам. И задали они один вопрос. И на этот вопрос обсуждали они суть Рима. И высказали разные мнения на эту тему. Один сказал, что насколько прекрасны действия этого народа. Все, что они делают для нас. А Раби Шимон, другой промолчал. А Раби Шимон сказал о том, что все, что они делают для себя. Если вы помните, я иногда цитирую на разных уроках Гемора Авойда Зойра. Это бедюк точно те таанот, которые будут в дальнейшем скажут народ Рима перед Всевышним, потребовав от него награду за то, что они что-то делали, что-то касающееся Торы. Рабби Шимон сказал, что все, что они делали для себя, и для себя они строили дорогу, для себя они строили то, все пятое, десятое и так далее. То. Стало это известно Риму, и Рим объявил гонение на Рабби Шимона. Рабби Шимон вместе со своим сыном уходит скрываться куда? В синагогу. Вначале он уходит, куда можно пойти в Бейт-Мидраш. Они находятся в Бейт-Мидраше, но там была проблема. Рабби Шимон был женат. И его жена решила, что надо обеспечивать мужа едой, и начала приносить туда еду. Они испугались, что за ней проследят и так далее, и убежали в пещеру. Фактически в пещеру они уже убегали не так от римлян, как от жены и от мамы. Но от заботы. Потому что они боялись, что в результате проследят и найдут их. А это лишняя забота. Она ничего плохого не хотела. Она хотела все хорошо сделать. Но это стало опасно. То лишняя забота, это всегда тоже плохо. То в результате они убегают в пещеру и там проводят 12 лет. 12 лет, которые жена уже не знала, где они находятся. И никто другой тоже не знал. Их там было только двое. И, соответственно, им не очень было чего кушать. Поэтому там Всевышний вырастил дерево Херувим. И они кушали это дерево. Не знаю, как это возможно, но они справились с этой работой. У них не было одежды, поэтому они в раздетом виде зарывали себя в песок для того, чтобы можно было учиться. В раздетом виде нельзя учить Тору. Для того, чтобы одежда сохранялась. И одежду они надевали только на время молитвы, чтобы подготовиться к встрече с царем Мелех. Понятно, что учить Тору можно, мы это обсуждали когда-то, я думаю, что уже почти никого не осталось с тем, с кем мы обсуждали, о том, что у женщин очень часто принято в доме делать всю работу в халате домашнем и так далее. Вода, что в халате можно читать шма и все что угодно, но вот тфила, молитва Минха и так далее, я не говорю, что это нельзя, но есть иньян, вода, что одеть какие-то одежды нормальные. Не ночную рубашку, грубо. Для того, чтобы... Шахрис то же самое. Абсолютно одинаково. То есть для твила это встреча с царем. В Еврей Тора можно говорить в любой одежде. Важно, чтобы тело было закрыто. Но остальные вещи твила это нет. Поэтому они были зарыты в песок. За исключением времени твилы, когда они надевали одежды. И 12 лет они проучили Тору. К ним приходил в гости Илья Уанови. Он их немножко помогал им учиться и так далее. Отсюда возникла, по мнению Рофф Мефоршем, книга Зогар от той учебы, которая там была у них. Через 12 лет они выходят из пещеры и видят человека, который бежит, там какую-то работу делает, пашет, не знаю, что он точно делал, не принципиально, делал какую-то малаху, работу. И они на него посмотрели, что человек оставляет хаей алам и занимается какими-то глупостями. И поле загорелось, куда они бросили взгляд добродушно. Кодыш Баруху сказал, что вы вышли из пещеры, чтобы истребить мой мир, и послал их обратно. Еще год они там прожили, после чего они вышли и уже вели себя совершенно иначе. То место, на которое смотрел Рабби Элиэзер, Рабби Шимон, оно таки да загоралось, то место, на которое смотрел Рабби Шимон, он сразу гасил этот огонь. И их оставили уже существовать на месте. После чего они встретили того человека, который на них донес, Рабби Иуда бен Герим, они его увидели, и Рабби Шимон невзначай спросил, ты еще жив, и он превратился в груду костей. На этом гемора про всю эту историю заканчивается, про эту историю. Она находится на 33-м дафе Шаббаса, Лаг Баомер, 33. И гемора это рассказывает о Рабби Шимоне. Рабби Шимон умирает. Это один из учеников Рабби Акивы. В дальнейшем он встречается с Рабби Акивой и становится одним из его учеников, одним из пяти учеников, через который была дана Тора всему Амисраэлю. И Рабби Шимон умирает в Лаг Баомер, это его йорцейт, и он попросил, чтобы в этот день был праздник, а не траур своих учеников, и поэтому принято сегодня, чтобы его ученики ездили в Лаг Баомер на могилу Рабби Шимон бар Йохая. В принципе, ничего плохого туда поехать нету, но не очень понятно. Понятно. Сейчас не очень понятно, для чего это делается и так далее. Говорят, что там что-то невероятное творится, предсуд. Не только столкновения и так далее. Там едут далеко не обязательно только верующие женщины и девушки. Они едут и хилонимные туда, и одеваются они так, как они одеваются всегда. Поэтому в Нейшивот очень рекомендую туда не ездить. Но, тем не менее, мы видим, что с каждым годом все больше и больше народу ездит туда. Еще когда я только приехал в Израиль, я помню, как наш Рушколов, он, видно, боялся, что мы поедем. Честно сказать, ни у одного из нас не было идеи туда ехать в этот день. Но он дал целую трошу по поводу того, что мальчику из хорошей литовской семьи нечего делать в Лаг-Баоме на могиле Рабби Шимона. И, в общем, я понимаю, что у меня мальчики не ездили, девочки ездили, они сказали, что действительно не стоит туда ездить. Но одна из дочек ездила, по-моему, год-два назад. Но, тем не менее, это нагук. Ничего, это и террорут, и тем, это и тфила, есть всякие нитим, которые там происходили. Окей, теперь... это я не помню, не знаю.
То есть он еще жил какое-то время?
Да, он жил какое-то время, он еще через много времени после этого встретился с Раби Акивой. Через много времени после этого. Во время восстания Бар-Кохбы он встретился, Раби Акива ушел во время восстания Бар-Кохбы, покинул его, и тогда то ли по дороге, то ли сразу после этого восстания. Не, он еще встретил восстание, не было подавлено, потому что как в момент подавления Раби Акива уже был в тюрьме. То теперь несколько мест, которые здесь не очень понятны, это значение этого Лагомера вообще. Что здесь происходит? Мы находимся в Емей Сфера. Емей Сфера, их 50. 50 дней между Пейсахом и Ацеретом. 50 дней, которые соответствуют 50 ступеням, которые нам надо поднять с 49 ступени падения, где мы находились в Египте, о которой мы уже с вами говорили, до того шара к душе, того шара святости, где Амисраэль мог получить Тору. Это были дни, которые им нужны были во время Матантара. И эти дни, которые сейчас мы должны использовать для того же самого. При этом из-за того, что мы не смогли реализовать эти дни, ученики Раби Акива не смогли их реализовать, и они превратились в дни траура. Лымайс это должны были быть дни Симхи и Маэда и так далее. За исключением Лаг Баомера, который является днем праздника. Интересно, что Пейсах Шени в принципе не является днем праздника. Не говорят Тахнан, Минхаг Баалма. Но в принципе Лаг Баомер это единственный день праздника, который есть, и... Он разбивает эти дни сферы. Дни сферы – это дни траура. Существует нун 50 шарей тума. 50 слиха шарей хохма, я оговорился. 50 ворот, через которые передается знание Тора. Каждая ворота находится на своем уровне. 49 из этих ворот были достигнуты Амисраэль. 50-е будет только дано через Мелах Машиах. С другой стороны, существует ламит бейт 32 натив хохма. Разница между натив и шар – это сложный вопрос. Шар – это ворота, через которые это передается. За воротами идет что-то дальше. Натив – это направление. 32 направления, через которые дается хохма Торы Амисраэлю. Ламит бейт. Ламит гимал – это уже Лаг Баомер. Первые 32 дня – это то, что связано вот с этими ламит бейт нативей бина. Ламит бейт – воротами, которые есть. Они же связаны с Лаваном. На самом деле, Лаван, Ламит, Бейт и Нун. В имени Лавана зашифровано и то, и другое. От Лавана происходит весь Амисраэль. Лаван – это дедушка Амисраэля. Яков Авину – это отец Амисраэля. Лаван – это дедушка Амисраэля. Ну, не самое лучшее родство, но тем не менее оно нам досталось. И Лаван, он человек, он же Билам. Мы об этом говорили, он же Билам, пророк Билам, который находился на очень высокой ступени. Он владел этими Ламит, Бейт, Шарей, Бина. Но направил их в обратную сторону, в сторону Тумы, а не в сторону Тагары. Немножко мы это уже обсуждали. Теперь 32 дня, первые 32 дня, которые вот-вот кончатся. Эти дни, которые были даны для того, чтобы мы могли освоить эти ламит бейт шары бина. И для того, чтобы их освоить, ученикам Раби Акивы не хватило одной вещи, о которой мы говорили в прошлый раз. А именно они лонат ну кавод зероза. Они не давали кавод почитания один другому. В двух словах, что такое кавод зелозе, почему это именно в поколении Раби Акива, потому что больше часть людей не было, то я могу смело сказать, то почему кавод именно в поколении учеников Раби Акива был настолько важно, и ньян кавод в остальные дни не было. Машма, что это дни, которые должны были служить тикуном для чего-то, исправлением для чего-то. Раби Акива был очень быстро после разрушения Бет-Мигдаша. В прошлый раз мы делали вычисления, сейчас пропустим это. Сразу после разрушения Бет-Мигдаша был Раби Акива с его учениками. Это новый дор, новое поколение, которое принципиально новое. До сих пор Тора, суть Торы, это я много раз вам говорил, это Тора Шебихтах, это письменная Тора. Начиная с разрушения Бет-Мигдаша меняется Магалах. Нету пророчества, нету Шехины в том виде, в котором она была раньше. Контакт Амисраэля со Всевышним происходит на уровне не Нави, а Хахама. Это новый контакт. Хахам отличается от Нави тем, что раньше Тора была в виде Тора Шебихта. Человек мог взять Тору и увидеть все свои вопросы. Если у него нету, непонятно что-то, он спрашивает Нави, Нави ему отвечает на этот вопрос. Сегодня ситуация, которая коренным образом меняется. Меняется это вот именно в это время разрушения храма. Когда для того, чтобы понять, что от нас хочет Всевышний, мы должны получить от него ту Тору, которую Всевышний пропускает через Хахама. То есть Хахам своим изучением Торы и так далее, он достигает того уровня, когда он понимает рацион Гошема. Хахам это не тот человек, который знает наизусть Шульхан Арух. Он может быть знает наизусть Шульхан Арух и быть типэш. Это запросто возможно, компьютер. Хахам – это человек, через которого прошла эта Тора. Таким образом, он совершенно новые аспекты может выводить на основании того, что он выучил. Это Талмид Хахам, тот, который принял Тора по цепочке. Поэтому, если раньше квот Тора была квот, грубо скажем, свитка Тора, Бейт Мигдаш и так далее, то сегодня квот Тора, начиная с учеников Раби Акива, с Раби Акива, это совершенно иное. Мы почитаем ту Тору, которая находится внутри Талмидей Хахоми. И каждый, когда все эти Талмидей Хахоми объединяются, то оказывается ситуация, что есть Тора Башлеймут. Для того, чтобы она была Башлеймут, нужно 600 тысяч человек, 600 тысяч корней Торы, 24 тысячи подкорней и так далее. 70 членов Сангедрина. У каждого из них есть свой хелек, и только объединившись вместе, это будет Тора Башлеймут. Таким образом, я еще раз привожу то, что я сказал в тот раз, я не уверен, что я хорошо просто это сказал. Есть гемора, которая говорит, что ганы бавла и тепшай. Есть бавла, вавилонцы, которые тепшим. Они встают перед свитком Торы и не встают перед Талмид Хохом. Что хочет гемора сказать? Талмид Хохом это и есть Тора. Это и есть Тора. Я вам приведу пример. Я думаю, что для замужних женщин это еще будет тяжелее понять, как это возможно. Я тоже не понимаю, как это возможно технически. Совсем недавно, там 20 лет назад, был жив человек в Америке, такой Рав Аарон Котлер. Слышали про него, нет? Рав Аарон Котлер был фактически основателем кучи ишив. Все американские и литовские ишивы были основаны Рав Аарон Котлером, когда он находился еще в России и думал уезжать оттуда, у него появилась возможность его выпустить оттуда. У него был Сафек. У него был один ученик по имени Рав Шах, про него вы наверняка слышали. Это ученик Рав Аарона Котлера, который был Рош Ешивы Понович в Эрец Исраэль. И второй, Хавер, не так ученик, как Хавер, Рав Моше Файнштейн в Америке. У него была шейла, куда ему лучше поехать. Он не мог решить этот вопрос. И он бросил Гораль Гагро. Слышали когда-то про Гораль Гагро? Жребий Вильнинского Гаона. Есть определенный Танах, определенное издание Танаха, которое надо 7 раз открыть. Так вот, 1, 2, 3, 4, 7, посчитать 7 страниц, 7. Есть целое. Короче говоря, он бросил этот после поста, после там окунания в микву и так далее, подготовился и бросил Гораль Гагро, и у него выпал пасук, который говорит «Вайомер Хашем эль Аарон, лех лемойше мидбар». И сказал Всевышний Аарону, пойди к Моше Рабейну в Мидбар. Мидбаром в то время называлась Америка, там не было ни одной ишивы. Он назывался Мидбар. Это была полная пустота от любой еврейской жизни. Его называли пустыней. Он приезжает, открывает ишиву Лейкут, который на сегодняшний день тоже самый крупный из ишивот, который есть в мире. И все американские и литовские ишивы фактически выросли из этой ишивы. Так у него выпал Гораль Гагро. Когда он приехал, он был уже очень Годель Гадор, Вадай. Он был тогда Годель Гадор, но с течением времени он стал совсем очень таким крупным равом. Фактически в Америке он и Рав Моше Файнштейн это были самые большие гдоли. Его жена всегда, когда кончала с ним разговаривать в комнате, она выходила задом, лицом к нему, чтобы дать ему какой-то кого-то. Действительно, не очень понятно, как в семейной жизни это возможно, но она очень экпида на то, чтобы это был квот Торы. Тора приходит к нам сегодня, вся Тора, целиком, которую мы можем сегодня получить, Дерех Талмидей Хахоми. Талмидей Хахоми, они тоже хайвин латет кавод залазе. Кавод бадиматрия, ламит бейт. Это те 32 дня, которые между Пейсахом и Лагбаумером. Это те дни, которые определяли кавод, и это тот изъян, из-за которого они умирали именно в эти дни. В Лагбаумер этот изъян кончился. Они не донесли того, что должны были донести, и начался новый Магалах. Вадай, Мифоршим говорят, чтобы Вадай, если бы ученики Раби Акива были над ним кавод залазе, то Моше его пришел намного раньше. И есть шита, что это действительно должен был Бар-Кохба быть. Такая шита тоже существует. Бгам, который был, это в том, что бгам в передаче Торы сложился именно в это время. Бгам вот в этом ководе. Лаг Баомер разрывает эту цепочку на ковод и 17 оставшихся дней, которые уже имеют какой-то другой Магалах. Магалки меняются. Это начинается новый Магалах, который уже не имеет того изъяна, когда мы логаем над ним ковод залазы. Рабби Шимон бар Йохай, через него нам открывается новый кусочек Торы, который до сих пор был, в общем, фактически скрыт. Он, конечно, был известен Танаем и так далее. Часть его тоже Рабби Шимон получил от Рабби Акива. Но, тем не менее, это Диврей Тора Шибанистер, который рождается через Рабби Шимона, и это новый Гилуй, который, в общем, новый Магалах. Сейчас, секундочку. Гематрия, слово кого тут 32. Но это не только гематрия. Гематрия только показывает на их связь.
А кого-то как, получается, только как-то связан с сердцем?
Да, да. Кого-то связан с сердцем. Уважение должно перейти. Уважение должно выходить из сердца человека, но мог должен лишь лот аля-ля. Человек должен понимать причину, по которой он должен давать кого-то. И только после того, как он понимает эту причину, он должен заставить себя. Есть общий магалах, постоянный магалах, который существует. Кого-то это иньян региши в том числе. Ощущение. Я должен ощущать это для кого-то. Но ощущать я должен то, что мне мозг приказывает, чтобы я пришел к этому ощущению. Сейчас, одну секундочку, я... Как лаван связан с этим вина? Эти вот хохма, только не вина, я.
Хохма,
хохма. Ламит бейт на эти вот хохма, которые вместе, когда они будут ломаться одно и то же, поскольку после того, как ламит бейт на эти вот хохма будут пройдены, после этого начинается магалах бина. Существует хохма, бина и дат, как известно. Три аспекта, которые переводятся по-русски одинаково: знание, понимание и так далее. Разница между ними, то, что хохма, ламит бейт, нецилот хохма, это те вещи, которые мы не можем к ним прийти сами. Это все вещи, которые должны быть переданы от учителя к ученику. То есть человек должен овладеть какой-то информацией. И та информация, которую он овладевает, хохма, это та информация, которую человек не может прийти сам. Она обязательно должна быть передана ему свыше. После этого эта информация, которую он получает на уровне хохмы, эта информация остается для него как бы немножечко вне него. Она не входит внутрь него. В тот момент, когда человек включает эту информацию в себя, это становится частью самого себя, то в этот момент она переходит на новый разряд, разряд бина. И после этого человек может из этой информации делать собственные выводы и так далее, пользоваться уже этой информацией. Человек не может пользоваться информацией, когда она находится на экране компьютера. Она должна стать куском его.
Когда...
используя информацию для того, чтобы для вывода новых вещей. Не просто. Поэтому Талмид Хахам – это человек, который владеет этой биной. Человек, который просто получил какую-то информацию, владеет шасом, знает шас весь, всю гемору наизусть. Допустим, что это возможно, потому что это технически невозможно, чтобы этот человек при этом не умел размышлять. Но если этот человек владеет шасом наизусть, владеет шульханорохом наизусть, на каждый вопрос может ответить, в таком-то месте шульханороха сказано так-то. Но при этом он не может, это не часть его самого, это не вошло в него целиком, то этого человека нельзя задавать ему вопросы. В нем нету Торы, в нем есть мудрость, но нету Торы. Человек, в котором эта часть вошла и прошла через него, то есть, когда через него вошли все ламит бейт на тилот хохма, то этот человек уже навон, у него уже есть мудрость, которая... через который он может вывести какие-то законы. Он может увидеть, где они применимы, где нет и так далее. Галаха происходит от слова лалехет. Галаха, слово идти. Она действительно может в каких-то ситуациях меняться. Один и тот же человек может задать вопрос сегодня и завтра одному и тому же раву и получить разные ответы. Не потому, что рав вчера не помнил какого-то кусочка Шульхан Аруха, а сегодня вспомнил, потому что он увидел, что в изменившейся ситуации этого человека эта галаха может меняться. Это редко бывает, но это меняет. Это бывает. Для этого нужно быть большим Талмид Хохамом, чтобы уметь ответить на этот вопрос. И знать спрашивающего. Далеко не всегда это возможно. Сегодня у нас одна из проблем. То, что сегодня шейлат рав, которая у нас происходит, ломается, рав со мной не знаком. Когда я прихожу к раву, рав далеко не всегда я могу ему объяснить эту ситуацию. Нужно объяснить ситуацию, которая возможна. Ситуация может меняться. От этого может меняться галаха. Но это будет галоха лемайса. Это галаха. Для этого человек должен быть навоном. Он должен быть в состоянии вывести новые какие-то вещи, которые никогда до него не встречались. Это суд Талмид Хохам. Раби Шимон фактически, это тот человек, который получает Тору от Раби Акива и передает ее дальше в том виде, в котором мы можем из нее выводить галоха лемайса. Сейчас еще немножечко о хохме и бине тут надо сказать. Там все то, что хотел. Просто еще, чтобы немножечко подчеркнуть. Хохма – это то, что помогает мне задать вопрос. Когда у меня есть какое-то количество информации, я могу спросить, как мне поступать. В тот момент, когда этой информации нету, я просто могу не знать чего-то. не знать. Но вопрос сформулировать я не могу. Раз я уже об этом говорил в Пейсах Шени, я вам привел какую-то ситуацию, что называется онусом. Когда эта вещь называется онусом, когда нет, когда я обязан от этого бояться, когда не обязан от этого бояться и так далее. Я вам не дал ответов на этот вопрос. Специально не дал ответов. Привел Хоббитс Хайма, который дает в каких-то случаях ответ на этот вопрос. Но сегодня, когда вы услышали какие-то вещи, вы не можете сказать галох, но вы уже в состоянии спросить. В этой ситуации кому-то звонит, какой-то плунет, девушке звонят родители из России и говорят, что вот надо срочно подъехать по такому-то и такому-то поводу в Россию. И она при этом знает, что она может пропустить Рош ха-Шана. Сейчас возникает вопрос, может она ехать или нет. Раньше, до того, как мы это обсуждали, по идее, любой человек должен был бы сказать, что вопроса нет, он не может ехать. Сегодня мы знаем, что может быть разная ситуация. Поэтому мы можем в состоянии быть задать этот вопрос. Помню, когда-то была такая история, не помню, какая это ишива была, одна из крупных таких литовских ишив, которые учились, скажем, в то время куча народу, 500 человек, сегодня это уже небольшая ишива, учится 500 человек, и кто-то из балабосим спросил, вот у вас Рош ишива, он пришел собирать у него деньги на ишиву, он спросил, у вас учится 500 человек, а что будут делать 500 рабоним? Выйдут оттуда 500 рабоним, что они будут делать? Куда вы их отправите? Оттуда не выйдет 500 человек, оттуда выйдет 500, не 500 рабоним, а 500 человек, которые будут уметь спросить вопрос. Это тоже дорога. Я понимаю, что определенное время, сегодня в Иерусалиме, конечно, фантастический уровень Торы. Я понимаю, что когда-то в местечках уровень был очень низкий. Они мамыш не понимали, в чем разница и как задать вопрос. Тоф, это Хохма и Дат, и Бина, то есть сейчас немножечко вернемся к Лагбаумеру, одну секунду. Да, это следующий момент. Существует хохма, которая получение информации. Бина – это умение рассуждать и сделать какой-то вывод. Чтобы я мог сделать какой-то вывод из этого. Дат – это когда человек находится в таком контакте с какой-то галахой, что это кусочек его целого. Когда уже выше уровня вопроса и выше рассуждения. Сейчас я попытаюсь привести какой-то пример. Приведите вы, у кого-нибудь есть идея какая-то? Мне трудно даже. Ребенок, которому начинают объяснять таблицу умножения. И объясняют, что 2 умножить на 2 это 2 раза по 2, а 3 умножить на 2 это 2 раза по 3. Он пришел к этому, он уже это понял. 2 × 24 он уже выучил. Теперь ему надо узнать, сколько будет 3 умножить на 2. Он начинает рассуждать, ему еще это не объяснили. Но он уже знает принцип, он может сам прийти к тому, что 3 за 2 – 6. Теперь взрослый человек, который невероятное количество лет пользовался, ему не нужно ни знать, ни рассуждать, это кусочек его самого. Кусочек, как бы, совершенно простые вещи. Рав Деслер объясняет, сейчас я приведу на другом примере, может быть, это более будет такой понятный пример. Рав Деслер объясняет, что человек всю свою жизнь находится в состоянии, когда у него есть бхирах авшит. Он постоянно должен что-то выбирать между чем-то и чем-то. Но разные люди должны выбирать между разными вещами. Есть человек, который большого, который еще не начал учиться, и думает, начинать учиться, не начинать учиться, соблюдать шаббат, не соблюдать шаббат. Ему в шаббат очень хочется закурить, у него есть свобода выбора, курить, не курить, он мучается, поэтому вот здесь выдерживает, не курит в шаббат. Это была его свобода выбора. Свобода выбора, которую он осуществил. Есть человек, который учится уже 10-15 лет, и проблема курения шаббата у него уже 10 лет не стоит. У него стоит в шаббат какая-то другая проблема. Он плохо выучил галахот шаббат, у него рождается какой-то сафек шаббат, ему нужно сейчас знать, это можно или нельзя, можно лагак или нельзя лагак, или потому всему мнению и так далее. У него другая свобода выбора. Есть человек, у которого есть свобода выбора, человек антисемит, который, в принципе, ненавидит все еврейское и так далее, и мечтает сжигать талмуд. И вот ему попалась в руки книга Талмуда. У него стоит свобода выбора, сжечь ее или не сжечь ее. Он может решить этот вопрос. Для него это свобода выбора, за которую он получит наказание или награду. Для кого-то из нас, если сейчас мы будем просить у Всевышнего, дай нам награду за то, что мы сегодня не сжигали Талмуд, то, скорее всего, награду не получится. У нас стоит другая свобода выбора. Эта свобода выбора будет учиться, не учиться. У третьего человека учиться 10 часов в день или 15 часов в день. И так далее. Каждый человек на своей дороге, он находится на этой свободе выбора. Прошлая дорога, которую он уже когда-то прошел, у него была эта дорога, он решал, курить или не курить шаббат. Сейчас это находится у него в системе дат. Он еде, что шаббат нельзя нарушить. У него эта идея не приходит в голову. Все. Это пройденный этап. Это едия, это дат. Это разные вещи, которые находятся. Человек, который настоящий Талмид Хохам, это у которой находится в состоянии, когда он постоянно йодея. Я, ну, раз я не планировал немножко именно это, но это тоже важный вопрос. В тот момент, когда Адам и Хава разговаривали с Нахашем, то Нахаш обратился к ним с предложением, деловым предложением, если бизнес, давайте будем есть от дерева познания добра и зла. Они едят от дерева познания добра и зла. В этот мир, в это время мир меняется. Одна из вещей, которая вошла в мир, это сафек, сомнение. Гемора спрашивает в трактате Хулин, Аман мина Тора минаем. Откуда в Торе есть упоминание? Где в Торе содержится упоминание о Гамане? Аман. Где оно содержится? Гамин гаэц газе амар гашем лалахлой. От этого ли дерево, сказал вам Всевышний, не есть? Аман это сафек. Ецергара, суть Ецергара это сафек. Нахаш это тот, кто родил сафек, и этот сафек остался после того, как они ели от дерева познания добра и зла. То есть, Рамхаль называет дерево познания добра и зла в одном месте, Рамхаль, ну не в одном месте на самом деле, Рамхаль называет Илана де Сфека, дерево сомнения. Человек съел от этого дерева, и теперь у него постоянно стали сомнения. До сих пор у него не было свекот, он знал, что это тов, это ра. Все. Сегодня каждый из нас, когда у него рождается какой-то сафек, он не знает, что ему делать. Ломайся. Он не знает, это можно, это нельзя, это правильно, это неправильно. Каждый раз надо думать, советоваться, бегать кому-то. В лучшем случае бегать к раввину консультироваться, в самом лучшем случае. Но это постоянный сафек, который есть. Мы находимся на Илане Досвека. Вам это труднее, чем мне понять, потому что я сегодня постоянно учу гемору. Человек открывает гемору, судью. Он учит судью. Раби Иуда сказал так, Раби Йоси сказал иначе. Ражба понимает, что этот сафек вообще совершенно в другом. Ритва сафек в третьем. В результате человек выходит в полном непонимании, о чем идет этот судья. Шульханорок, пацак, так. Он находится в сомнении. Сейчас есть вопрос, это можно, это нельзя. Я не знаю, если вы спросите человека, который начинает учить судью, особенно молодые шиботники, которые начинают, ну, они расскажут кучу шитот, кучу мнений, кучу объяснений. А так ли, можно и нельзя? 90% что он не будет знать, что. Помню, что есть балаган какой-то очень большой на эту тему. Больше всего, все, что я оставил в голове, это Илана Десфека, которая есть в нашем поколении. Это сафек, это то, что мы не умеем решить. Каждый вопрос, который надо, мы бежим спрашивать Рафа Ильяшева. Но у Рафа Ильяшева, у него нету этого сафека. У него Рафа Ильяшев всегда дома. Он знает, как ответить на этот вопрос. Он уже спустился с этого дерева сфекот, который есть. Это разница между датом и хохмой. Мы получили кучу информации. Мы можем из него рассуждать, но прийти к ситуации, когда мы знаем точно, что надо делать, это очень тяжело. Когда я связан с этим, с ответом на вопрос, он внутри меня. У меня нет вопроса, у меня уже есть ответ. Это дат. Понятно, что чтобы до него добраться, нужна вся жизнь иногда. Понятно, что для этого нужны рассуждения и так далее. Это путь Тора Шебе Альпе. Вот этот вот путь, который мы сейчас проделаем с вами, это путь Тора Шебе Альпе, это путь учеников Раби Акивы.
Ты читаешь книжку, тебе разъясняется так. А конкретно, что сейчас спросил Раби?
Я
долго не могу никак понять, а потом у меня дошло.
Что дошло?
Даже считаю, что же это самое, это из субботы рабочий дошел. Он объясняет все там мнения. И в конечном итоге говорит, в данной ситуации спросил Раби. В первое время думал, все было понятно.
И?
А сейчас я понимаю, что действительно непонятно. Я не знаю, как выбрать данный ситуацию. Я не знаю, для меня ситуация.
И вопрос не только во мнениях, но понять, это та ситуация,
да,
это
да,
немножко
да,
другая ситуация.
Так вот раньше я не понимала, это два.
Поэтому,
да. А сейчас человек действительно...
Вода еще для вас, основная да. часть лимутора, это понять, где есть сомнения, а где
да,
вопроса нету.
Вопрос.
Когда
да.
надо спросить вопрос? Да. Бывадай, потому что у вас нету никакой вот. Обязанности быть плоским. Нам тяжелее. Нам надо учить, чтобы что-то знать. Так плохо, так и тяжело дается. Но тем не менее, когда мы знаем, где вопрос, уже не так плохо.
Да,
это рождается, это шорош вот этих вот дней. Сфера Даомера, Ламит Бейт Мсивот Хахма, которые связаны с тем, что мы должны получить это Кохма Дерих Кавот от Таламидей Хахамим и понять, как это воплощается, и увидеть, как это происходит. И из него уже строить то, что происходит. Из него Бина. Это Шорош, частично Шорош Лавана. Частично Шорош Лавана. Лаван связан с Ламит Бейт Мсивот Бина, Хохма, который происходит. Лаван вместе, Бейт Нун, это Бина. В результате это приходит в Бина. Лаван он тот человек, из которого могла выйти вся Тора, из которого вышел Моше Рабейну, но при этом Лаван сам он пошел весь в обратную сторону. Весь повернул себя в сторону Тумы, а не в сторону Тагары. Поэтому есть 50 ворот Тагары и 50 ворот Тумы. Он выбрал 50 ворот Тумы и старался войти изо всех сил, насколько это возможно. Тоф. Теперь, есть еще несколько вещей. Мы сейчас делаем сфера до Омер. Да? Что такое Омер? мера. Мера объема. Да, но с чем она связана? С чем она связана? Что это за приношение, жертвоприношение, которое происходило? Когда происходит, омер приносится жертва?
Со второго дня.
В Пейсах. Во второй день Пейсах. Приводится на завтра после приношения жертвы корбан Пейсах, приносится жертва омер. Это жертва ячменя. Кроме этого, есть еще жертва ячменя, которая есть? Или это единственная жертва? Есть три вида жертвоприношений. Давайте немножечко. Есть три вида жертвоприношений. Первое – это звохим. Это жертвоприношения животные, птицы и так далее. Они называются звохим. Второе – это минухот, хлебные жертвоприношения. И третье – это несохим, это возлияние, вина. Вина, воды. В Суккот возливается и вода тоже, в остальные дни только вино. Три вида вот этих вот жертвоприношений, которые есть на Мизбеахе. Кто?
Третье
– несохим. Звохим, минуха с несохим. Три вида. Все минуху... А? Минухот. На свардите или минуха с нашкинозис. Да, это... У детей, например, все очень просто. Девочки, они молятся на вот таком языке, а мы на таком у мальчиков. Все очень просто. Потому что потом девочки когда-то должны начать молиться на нашкинозис. И начинают, но это... То. Но, во всяком случае, есть два, дальше что есть два основных способа прочтения. Еще есть хасидские, которые я не смогу выговорить. Это очень сложно. Там свои правила какие-то. А? Бурих вместо барух. Там целые правила. Окей. Но минухот, они все, кроме почти все, приносятся из жертвоприношения, из хитим. Хитим – это пшеница. Это более высокое качество. Кроме омера, который приносится из Сарима, кто знает, что еще приносится из Сарима, вы должны знать, по идее. Ничего страшного. А? Нет, бекурим – это совершенно другое. Это приношение, которое приносится, ставится около мизбеха, и потом отдается коеним. Первые плоды – яблоки, апельсины и так далее, которые выросли на деревьях. Бекурим, их надо принести в бейт-мигдаш, в красивых корзинках, и потом отдать коеним кушать. Все. Нет. Есть еще одно жертвоприношение. Ну, думайте, есть? Знаете?
Когда...
Сота. Это второе жертвоприношение. Есть два жертвоприношения, которые приносятся из сарим. Ячмень сарим, да? Ячмень называется по-русски?
Ячмень.
Из ячменя, из сарим. Есть два жертвоприношения. Сарим, в принципе, это пища, которая не предназначена для еды человека. И не очень точно. Для меня загадка, что это такое. Что
это?
Какая?
Ячмень – это...
Перловка – это ячмень?
Перловка – это вид ячменя, да?
Да.
Перловка – это ячмень, это подвид ячменя. Мы в интернете спорили, смотрели.
Перловка – это уже крупа, сделанная из ячменя.
Серьезно?
Да. Нет, она ничего не сделана, просто это чистый зерно. Не очищенная, есть очищенная.
Да. То есть перловка – это ячмень.
Ну ладно.
Я тоже не знаю.
Нет, это вопрос основной не с этим, это ладно, это галахический взгляд. Основной вопрос, какую броху на это говорить? Какую броху? На перловку? Какие? Если из ячменя, то мезонот. А есть еще какая-то каша, которая у нас была в длинной споре, я так и не понял, что это такое? Проса. Что такое проса?
Проса.
Нет, пшеночка. Вот, пшенка. Что такое пшенка?
Желтая?
Да.
Это дома. Кто? Ладно. Правильно, это адама, но я никак не могу запомнить. Отличить его уж точно не смогу ни при какой погоде.
Они вот этот маленький, крупный,
желтый, крохотный. Цыплятом через
этот. Нет, ну периодически, примерно раз в полгода я встречаюсь с этим вопросом на семинаре в Москве. Кто-то подходит и спрашивает, какой броху на это. Знаешь, что это такое?
Там
это принято. Так, перловка это, договорились, перловка это ячмень. Энба Дамидрош Балахидрош. Сегодня я тоже что-то новое узнал. Перловка это ячмень. Окей. Так вот, на перловку нам надо... перловка это ячмень. И перловка это, говорит Гемора, это не человеческая еда. Это еда скота. Ее люди не должны кушать. В принципе. А люди запросто кушают. Окей.
Вообще, блюда здесь не кушают.
Ну, это в России, да.
Здесь в чем?
Поэтому почему сота приносит жертвоприношение перловки, ячменя? Мне слово понравилось, так что я буду употреблять. Почему? Говорит Гемора, потому что она сделала маасе бхима, она сделала действие, связанное со скотиной, так скотина себя ведет. У нее нету скотины мужа, она... И, соответственно, она сделала такое же маасе, поэтому ее жертвоприношение, маасе, жертвоприношение охаль бхима. Почему омер, который мы приносим, это тоже охоль шель бхима? Сотый понятно.
Но он же вначале ячмень, а потом шивот уже как бы в пшеницу превращается.
Шивот превращается в пшеницу. Что значит шивот превращается в пшеницу? Легким движением руки.
Нет, но шивот же приносит как бы уже...
Шивот есть еще одно жертвоприношение. Это жертвоприношение штейлехем. Два хлеба. И это приношение хлеба, это пшеничное жертвоприношение. И после этого, если ячменное жертвоприношение разрешает нам кушать весь урожай Нового года, есть Исур Хадаш. До того, как принесен омер, первый омер, мы не имеем права кушать ничего злакового, что выросло в этом году. Только прошлогодний урожай. Это Исур Хадаш. Причем, по большому секрету, он нахук не только Баарец, но и Бахуц Лаарец. Да. Паров поским, за исключением единичных поским, он нахук так же Баарец, как и Бахуц Лаарец. Есть поским Дарайса, есть поским Дарабона, но есть поским Штуло нахук Бахуц Лаарец. Поэтому жертвоприношение, когда приносится этот омен, оно разрешает нам кушать новый урожай. До сих пор мы не могли его есть. Теперь, пшеничное жертвоприношение, которое делается в Шивот, разрешает приносить пшеничные, новые пшеничные жертвоприношения из нового урожая на мизбеах. До сих пор только старые были. Кушать нам пшеницу уже можно было раньше. Сегодня, как вы обратили внимание, мы не приносили в этом году жертвоприношение из ячменя, омера. И тем не менее нам можно кушать, потому что тот день, когда Авраам умер, на завтра после этого дня нам можно кушать новый урожай. Это называется Исур Хадаш. Я вижу, что вы про него не слышали. Это стам необходимо знать. И в Куцларес это проблема в Эрец-Исраэль. Понятно, что за этим как-то следят. Но в Хуцларец это проблема. Проблема с Исур Хадаш. И далеко не все можно есть так. В принципе, есть шитот, что в Хуцларец Исур Хадаш лонагук. Поэтому многие на это опираются.
Да, а как же все евреи живут в Израиле? Есть.
Если есть софик...
Там-то мы считали, что группу все можно без никаких.
Ну, не все так считали, не все так делали.
Но об этом никто не говорил.
Об этом никто не говорил для того, чтобы было проще жить. Потому что иначе это очень тяжело жить. И я тоже об этом не говорю в Хуцларец, до тех пор, пока меня не спрашивают. Однажды мне в Москве был задан вопрос. Вот я учусь здесь в университете, могу ли я там что-то с Исур Хадаш? Я крутился, как белка в колесе, для того, чтобы не запретить. Потому что это очень тяжело в России соблюдают. Значит, когда-то, в 80-х годах, я узнавал в городе Ленинграде, ныне Санкт-Петербурге, они там совершенно сумасшедшие были в Ленинграде. После того, как там была блокада, лет за 40 до этого, они до сих пор хранили в складах запасы 2-3 года и только после этого выбрасывали его в пищу. Поэтому все хорошо. В Ленинграде не было никакой проблемы с хадашем. Это совершенно. Оно не всегда было свежее, но это уже полбеды. Это можно было есть. С кашрутом не было проблем. Что сегодня, я не знаю. Потому что сегодня ни один человек не может знать, что происходит. Узнать это очень тяжело. Поэтому, например, в Ешиве Торат Хаим они закупают заранее тонны муки, держат его в морозильных камерах и выпекают. Этого я не знаю. Софик Хадаш Макилет. Очень многие поски макилят софик хадаш, до тех пор, пока мы не знаем бахуц ларес лифахот. Но это далеко не простой вопрос. Я еще раз, я не даю галоха лемайса, я вам даю, что такая шейла существует. Матир хадаш, это именно омер в день приношения омера. Если омер не приносится сегодня, то матир тот день, который приносится омер. Галоха лемайса, шейлот отдельный. Я не могу.
Если мама там 2 года хранится гречки, я могу.
Да. На здоровье.
Ясно. А лучше не покупать в магазине.
Гречи я вообще не знаю, есть ли в Гречи. То есть не знаю, в Гречи нету Исур Хадаш.
А, вот так.
Это хлеб.
А, хлеб. Я беру отсюда.
Да, 5 видов злаковых, которые... Я не знаю, опять же, например, макароны. Макароны, как правило, старые. Макароны не выбрасывают. Делают из старой муки, это выгоднее.
Ну, 2 недели можно пойти с рыбой на овощах.
Основная проблема с хлебом, пивом, водкой. Это то, что стандартная проблема, которая есть.
Остальное. Это... что все будет кошерное.
Кошерное, но хадаш там может быть. Да, какой еще вопрос?
Если мы имеем дело с такими широтами, как у тебя, там же не хадаш, нет проблемы с новым урожаем.
Почему?
Подождите,
а откуда они едят? Они что-то едят.
Они просто как летом выросло.
А, я понял. Там нету 2 урожая в году, нету озимовых. Это совершенно верно, но дело в том, что в таких широтах, как Ленинград, Москва и так далее, рог урожая собирается в Канаде.
Ну,
Или на Украине. В Канаде это очень проблематично. В Канаде очень трудно выяснить что-то. А если произведено здесь, то можно доверять, конечно. Если там написано на пакете, то нет проблем. Я не знаю, написано ли. Цены на муке. А если я пришел и покупаю не муку, а буханку хлеба? На буханке хлеба я точно знаю, что написано. На муке я могу поверить, я не знаю. Но на буханке хлеба вода не написана.
Подождите, а если там в Ленинграде разрешается 4-й хлебозавод?
Да, они не следят за этим, когда шла. Они не следят за этим. Невозможно. Исур Кадаш они не следят. Смотрите, за границей очень многие макилили всегда с Кадаш. Очень многие макилили всегда из Кадаш. Те, кто там живут, им никто не запрещает Кадаш, потому что очень тяжело. Когда туда едешь на неделю, это не проблема. А когда там живешь постоянно, так и тяжело. Так и тяжело соблюдать хадаш.
Так об этом даже никто не говорит.
Это одна из причин, потому что не хотят людям сделать практически невозможным соблюдение мицвот. Поэтому они не говорят. Вы сейчас живете здесь. Поэтому я говорю, что да. Такой Исур есть. И в Израиле это есть. Проблем. Таким образом, я-то хотел отсюда совершенно другое. Я хотел говорить про Исур хадаш. Но вы хотите про хадаш, пожалуйста?
Нет, ну просто получилось.
Давайте.
Если там стоит хороший кашрут, то по этому поводу...
Я не знаю, что такое хороший кашрут. Я не знаю. Я не знаю, что такое хороший кашрут. Я не знаю, я не очень в курсе, что там. Хороший кашрут на... Здесь бадас стоит?
Здесь бадас.
Да, это без проблем. Бадас проверяет. Нормальные гешеры, стандартные проверяют это. Не, в Израиле это все проверено. Это проблема только, когда уезжаешь куда-то. У нас эта проблема сталкивается все, кто идет в шлихут, там, в Германию, в Латвию, в Литву и так далее. Есть те, кто макилят, и есть на что ли смог. Мишна Брура запрещает хадаш куцларец. Мишна Брура запрещает. Но есть плоски, много плоским, которые разрешают это. Поэтому есть на что ли смог. Это не авейра. Но это проблема, которая существует. Я сейчас хотел больше другое. Я сейчас хотел обратить ваше внимание на то, что получается. Что для того, чтобы я мог есть новый урожай, есть одна необходимая вещь. Я должен начать с того, что часть этого урожая приносится Всевышнему. Макшат. Для того, чтобы разрешить его бахила. Я не знал, что вы не знаете Исур Кадаш просто. Поэтому... Макшат в этом. Для того, чтобы мне можно было есть, любому человеку можно было есть, кодом коль нужно часть этого принести Творцу в жертву.
Причем
самую плохую, ячмень.
Как ты... А. Если мы же все приносим...
Самое лучшее, да просто...
Нет, самое лучшее, самое сухое и так далее. Но тем не менее, я думаю, что ответ уже на поверхности. Ну?
Но мы же все приносим первое Всевышнему.
Мы хотим показать сейчас о том, что человек, который пропахал поле на тракторе или без трактора вручную, собрал урожай и так далее, он должен показать, что это матана Раши. Даже то, что он получил всеми своими трудами, это матана Всевышнего. И он показывает это. Он показывает это 50 дней между Пейсахом и Шивотом. И эти 50 дней это те дни, которые превращают его из человека материального, вышедшего из Египта, в человека, который колькула рухнет с получающего Тору. Весь целиком духовный, получающий Тору. То есть все материальное, что есть, самое низкое материальное, что есть, бгима, махаль бгима, вещь, которую предназначили для дескоту. И это тоже кусок Всевышнему мы это отдаем. Все, что есть. Омер – это то количество, которое получал Амисраэль 40 лет ман. Ман, который выпадал, каждый получал по Омеру. Ни больше, ни меньше. Ребенок омер, взрослый омер, все получали омер. И это омер, это то количество, которое необходимо для того, чтобы человек съел и был сыт целый день. При этом ничего лишнего в этом омере нету, и недостатка в нем нет. Чуть больше это уже чересчур много материального, чуть меньше это не хватает. Есть какое-то необходимое количество, которое человек должен есть. Это омер. Вот этот вот омер, он показывает, что это то, что мы предназначаем Творцу, и это первое, с чего начинается этот год, который начинается в Пейс. Аризаль пишет, что омер по гематрия слова омер это ешь, ютшин, ешь, есть. Омер это то, что существует. Вот это то, что, то необходимое, что есть в мире, это необходимое и достаточное. Больше человека не нужно, меньше ему недостаточно. Это омер той маны, которую получает и так далее. И этот омер, который хранился, если вы помните, то ман, когда они ели, то Моше передал Йешуа, Йешуа положил цинценет, кувшин, который находился все время около скрижалей Завета. Для того, чтобы все видели. Вот это то, что необходимо. Больше ничего материального быть не должно в этом мире. Он без остатка входил человека ничего не выходило из человека. То, что необходимо, это икор, фактически, то, что мы говорим. Человек, который брал больше, мы знаем, что такое бывало, то он портился. Меньше у него не было. Это сфера Даомер, в которой мы находимся. Это несколько аспектов. Это то, что когда мы показываем, что вся материя, которая есть, должна быть предназначена для Матан Торы. Весь материальный мир. Это то, что Матан Тора, которая у нас есть, связана с учениками Раби Акива, это Тора Шебаальпе, которая должна быть передана Дерех Кавод. Вот этим вот почитанием к тому, что такое Тора, то есть через Талмидей Хахомим, другого пути сегодня нету. И изъян, который произошел. И Лаг Баомер, который связан с Симхой, по поводу того, что этот бгам, который был, закончился. Те Талмидим, которые Ло, ну кавод Залазе, они умерли. И начинается новый Маалах, когда этот кавод есть. Магалах, который начинается с Раби Шимон бар Йохай, поэтому в его Йорцит это устраивается праздник. И несколько аспектов этого праздника мы обсудили. Теперь, значит, костры, это понятно, что минхаг хороший надо, можно, нужно посмотреть и так далее. Естественно, сходить с ума, так как свалить совершенно не обязательно на нем. Но икор костра это то, что зажигается нер нешома, как обычная йорцитная свечка. Это костер, который зажигается Раби Шимон бар Йохай. Вполне можно с этой дыхова свечи. Можно зажечь свечку. Но ничего страшного, пойти на костер тоже нет. Никакого хью у нас зажечь свечку по нему тоже нет. Костры зажигать будут в Йом-Хамиши вечером. Все будут коллективно стоять и петь одну-две песни. Раби Шимон бар Йохай. Это тоже такого хьюва нету, но тем не менее.